Глава 15. Человек – единственное в природе существо, способное смеяться и плакать. Это Мила знала. Но она не знала, что человеческий глаз выделяет три типа слез. Базовые отвечают за увлажнение и защиту глазного яблока. Рефлекторные появляются в ответ на внешний раздражитель. И эмоциональные, которые ассоциируются с болью. У этих последних иной химический состав, в них повышено содержание магния и такого гормона, как пролактин. В мире природных явлений все может быть выражено формулой, но объяснить, почему слезы, связанные с болью, физиологически отличаются от других типов, практически невозможно. Слезы Милы не содержат пролактина. Это ее никому неведомая тайна. Она была не способна страдать, испытывать эмпатию, необходимую для понимания других людей, чтобы не чувствовать одиночество среди себе подобных. Всегда ли с ней было так? Или что-то, либо кто-то лишил ее этой способности? Она заметила это, когда умер отец. Ей было 14 лет. Именно она застала его однажды в гостиной, сидящим в кресле, без каких-либо признаков жизни. Казалось, он спит. Так, во всяком случае, она подумала и потому сразу не позвала на помощь, просидев подле него около часа, наблюдая. Но на самом деле Мила сразу поняла, что помочь уже ничем нельзя. Ее поразило вовсе не само трагическое событие. Милу выбила из колеи собственная неспособность проявить хоть какие-то эмоции по причине того, что главного человека в ее жизни, того, кто научил ее всему и был для нее образцом, больше нет и никогда не будет. Тем не менее, сердце ее не разорвалось. На похоронах она плакала. Но не потому, что мысль о неотвратимости происшедшего вызвала, наконец, у нее отчаяние, а потому, что именно этого все ждут от дочери. Эти соленые слезы стоили ей огромных усилий. Это всего лишь ступор, сказала она себе. Стресс. У меня шок. Такое со всеми случается. И она истязала себя воспоминаниями, чтобы почувствовать хотя бы свою вину. Тщетно. Она не могла себе этого объяснить и замкнулась в непреодолимом молчании, никому не позволяя даже вскользь спрашивать о ее душевном состоянии. Мать после нескольких попыток оставила затею разделить эту странную скорбь. Все решили, что она убита горем. Но Мила, затворившись в своей комнате, все спрашивала себя, отчего ей хочется только жить прежней жизнью, а отца похоронить в земле и глубоко в сердце. Со временем ничего не изменилось. Боль потери так и не давалась ей. А поводы были. Бабушка, школьная подруга, другие родственники. Но и в этих случаях Мила ничего не чувствовала, кроме стремления поскорее разделаться с обрядом смерти. Кому она может поведать об этом? На нее станут смотреть, как на бесчувственное чудовище, недостойное принадлежать к роду человеческому. Только мать на смертном одре на миг разглядела равнодушие в ее взгляде и выдернула руку из ее руки, словно внезапно почувствовав холод. Таким образом, траурные поводы в ее семье были исчерпаны. Эмили стало легче изображать при посторонних то, чего она не чувствует. Достигнув возраста, когда становятся нужны человеческие контакты, особенно с противоположным полом, это стало проблемой. Я не могу завязывать отношения с человеком, если не испытываю к нему эмпатии, твердила она себе. Так Мила формулировала свою проблему. Термин «эмпатия», это она хорошо усвоила, означал способность сопереживать чувствам другого человека как своим собственным. И Мила начала обращаться к психоаналитикам. У некоторых ответа не было. Другие говорили, что лечение будет долгим и утомительным, что она должна многое перекопать в своей душе, чтобы добраться до эмоциональных корней и понять, где оборвался поток чувств. Все сходились в одном. Надо снять блокировку. Годами ее изучали, но так ничего и не нашли. Она сменила множество врачей, и так продолжалось бы, бог знает сколько, если бы один из них, наиболее циничный, не сказал ей открытым текстом: «Боли не существует, как, впрочем, и других человеческих чувств. Есть только химия. Любовь — ничто иное, как действие эндорфинов. Уколом пентотала я сниму любую твою привязанность. Мы не более чем машины из плоти». Ее это подбодрило. Не то чтобы удовлетворило, но подбодрило. Ничего с этим не поделаешь. Ее организм выставил защитные механизмы от перегрузок, подобно тому, как в электронике существует защита внутренних цепей. Тот врач объяснил ей, что некоторые люди в определенные моменты жизни испытывают страшную, чрезмерную боль, гораздо более сильную, чем человеческое существо способно выдержать. И тогда они либо перестают жить, либо адаптируются. Мила не знала, считать ли свою адаптацию счастьем, но благодаря ей она стала тем, кем стала. Она разыскивала пропавших детей. Избавляя других от страданий, она тем самым компенсировала то, чего не могла испытывать сама. Так проклятие неожиданно превратилось в призвание. Она спасала их, возвращала домой. Ее благодарили, многие сохраняли эту привязанность на годы и, вырастая, приходили к ней, чтобы рассказать о своей жизни. «Если б ты тогда не подумала обо мне», — говорили они ей. Она, конечно, не могла признаться им, что так же точно подумала обо всех, кого искала. Те, кто сотворил это с ними, вызывали у нее гнев, такой же, какой вызвал у нее похититель шестой девочки, но она никогда не ощущала сочувствие. Она смирилась со своей участью, но время от времени все равно спрашивала себя, сможет ли когда-нибудь полюбить. Не зная, что ответить, Мила приняла решение освободить и ум, и сердце. Никогда у нее не будет ни мужа, ни жениха, ни детей, ни даже собаки или кошки. Это значит, ей нечего терять. Вот в чем секрет. Никто и ничего у нее не отнимет. Только так она сможет искать пропавших детей и преуспеть в этом. Она создала вокруг себя такой же вакуум, какой похитители создавали вокруг них. Но однажды возникла проблема. После того, как она вырвала мальчика из лап педофила, который похитил его только для того, чтобы провести с ним уикенд, Он бы и сам отпустил его через 3 дня, поскольку в его больном мозгу отпечаталось убеждение, что мальчика он взял взаймы, а в каком состоянии он вернет его в семью и в жизнь, этого подонка не волновало. Он оправдывал себя тем, что не собирался причинить ребенку зло. Не собирался? А шок при похищении? Плен? Насилие? Дело было вовсе не в отчаянной попытке найти, пусть нелогичное, но объяснение тому, что он совершил. Нет, он искренне верил в свою невиновность, потому что не мог представить себя на месте жертвы. И Мила в итоге поняла. Этот педофил такой же, как она. С того дня она решила, что больше не станет лишать себя этой основы человеческой жизни, каковой является сострадание. Раз она не находит его внутри себя, она вызовет его искусственно. Мила солгала группе и доктору Гавилле. На самом деле она хорошо знакома с психологией серийных убийц. Или, во всяком случае, с одним из аспектов их поведения – садизмом. Почти всегда в основе образа действий маньяка присутствует садистский компонент. Жертвы для него – предметы, а использование их, и в том числе причинение им мучений, является его личным достижением. Серийный убийца черпает наслаждение в садистском использовании жертвы. Порой он не может установить зрелое, полноценное отношение с другими. Отсюда и осознанное сведение человека до уровня вещи, а насилие тем самым становится единственно доступным ему контактом с окружающим миром. «Я не хочу, чтобы это случилось со мной», — сказала себе Мила. «Не хочу иметь ничего общего с тварями, не знающими жалости. Мне тошно от одной этой мысли». После того, как был найден труп Аники, она пообещала себе по дороге от дома отца Тимоти, что нынче же вечером навечно запечатлеет в памяти все, что случилось с этой девочкой. Когда все вернутся в центр, чтобы подвести итоги и сформулировать достигнутые результаты, она отпросится на несколько часов. Как бывало, уже не раз она запаслась в аптеке всем необходимым. Дезинфицирующим средством, пластырями, гигроскопической ватой, иглами и катушкой хирургических ниток, а еще лезвием. Четко сознавая свои действия, она вернулась в мотель, прежнее свое бунгало. Она продолжала оплачивать номер именно с этой целью. Тоже задернуты. Горит один единственный ночник над одной из двух кроватей. Она села и вывернула маленький пакетик на кровать. Потом сняла джинсы. Смочив ладони дезинфицирующим средством, хорошенько потерла руки. Потом пропитала жидкостью ватный тампон и потерла участок на тыльной стороне правой ноги. Чуть выше зарубцевавшейся раны. Теперь она будет действовать более умело. Зубами она разорвала бумажный пакетик с лезвием и крепко обхватила его пальцами. Потом закрыла глаза и опустила руку вниз. Сосчитала до 3 и аккуратно коснулась кожи на внутренней стороне бедра. Почувствовала, как острие входит в живую плоть, прорезая горячую дорожку. Боль пронзила все ее существо, все тело от раны и выше, достигла мозга, преобразив картину смерти. «Это за тебя, Аника», — произнесла Мила в обступившей ее тишине. и, наконец-то, смогла заплакать. Улыбка сквозь слезы. Символический образ сцены преступления, немаловажная деталь, тело второй девочки найдено в прачечной.
«Может, он хотел очиститься слезами?» — предположил Рош.
Но Гаран Гавила не принимал упрощенных объяснений. До сего момента образ убийцы Альберта был чересчур рафинированным, чтобы опуститься до подобной банальности. Он, несомненно, считает себя выше всех действовавших до него серийных убийц. Все в центре были совершенно измотаны. Мила вернулась из мотеля около 9 вечера. Пряча покрасневшие глаза и слегка прихрамывая на правую ногу. Она тут же прошла в гостевую немного отдохнуть, но переодеваться и разбирать постель не стала. Около 11 ее разбудил Гаран, который тихо говорил в коридоре по мобильному. Мила не пошевелилась, пусть думает, что она спит, но прислушалась. Когда он в разговоре назвал собеседницу «госпожа Руна», Мила догадалась, что он разговаривает не с женой, а с нянькой или гувернанткой. Он спрашивал ее про Томми. Так вот, как зовут сына. Поел ли? Сделал ли уроки? Хорошо ли себя вел? Слушая отчет госпожи Руны, он что-то бормотал себе под нос. Под конец разговора криминолог пообещал завтра заехать домой и повидаться с Томми хотя бы на часок-другой. Мила, отвернувшись к стене, старательно сохраняла неподвижность. Но когда Гаран закончил говорить, ей показалось, что он, шагнув через порог комнаты, поглядел в ее сторону. Она видела его тень на стене. Что будет, если она повернется? Их взгляды встретятся в полутьме, и, может быть, первоначальная неловкость сменится чем-то другим. Немым диалогом взглядов. Неужели ей это действительно нужно? Отчего этот человек вызывает в ней столь странное притяжение? В конце концов, она решила повернуться. Но Гарана в комнате уже не было. Немного погодя, она снова провалилась в сон.
«Мила! Мила!»
Шепот Бориса проник в пространство сна, состоявшее из черных деревьев и дорог без конца. Он разбудил ее, не дотрагиваясь, а только позвав по имени и улыбнулся. «Который час? Долго я проспала?»
«Нет, сейчас 6. Я уезжаю. Гавила велел поговорить с бывшими обитателями приюта. Ну, я и подумал, может, тебе тоже будет интересно?»
Предложение не удивило ее, напротив. По смущенному голосу Бориса она поняла, что это не его идея. «Хорошо, я сейчас». Парень кивнул, благодарный, что обошлось без уговоров. Через 15 минут они встретились на стоянке перед домом. Борис ждал ее с сигаретой в зубах, опершись на капот возле машины с включенным мотором. На нем была теплая парка, доходившая ему до колен. Мила, как всегда, надела свою кожаную куртку. Собираясь в дорогу, она не думала, что в этих местах будет такой холод. Солнце опасливо выглядывает между домов и начинает растапливать почернелые кучи снега по обочинам дорог. Но это продлится недолго. Днем обещает метель.
«Тебе бы надо одеться потеплее», — сказал Борис, взглянув на ее куртку. — «У нас тут зверские холода в это время года».
В кабине тепло и приятно. На приборном щитке пластиковый стаканчик и бумажный пакет. — Круассаны и кофе?
— Все тебе,
— отозвался он, вспомнив ее аппетит. Это было предложение мира. Мила приняла его без комментариев и уже с набитым ртом спросила: «Куда поедем?»
«Я же говорил, поговорить с теми, кто раньше жил в этом приюте. Гавил уверен, декорации в прачечной предназначались не только нам».
«Быть может, воспоминания о прошлом?»
«Если и так, то о весьма отдаленном. Таких мизансцен, слава богу, не наблюдалось уже около 30 лет. С тех пор, как законом были упразднены сиротские приюты».
В голосе Бориса ей почудился какой-то надрыв. И сыщик тут же признался:
«Я, между прочим, успел побывать в таком месте. Мне было 10. Отца я не знала, а мать решила, что одна меня не поднимет, и на время сдала в приют».
Мила не знала, что сказать, несколько растерявшись от такой сугубо личной информации. Борис почувствовал это.
«Комментариев не требуется, не переживай. Я сам не знаю, зачем тебе это рассказал».
«Извини, я не слишком чувствительна. Кому-то, наверное, даже кажусь равнодушной».
«Мне нет».
Борис смотрел на дорогу. Движение замедлилось из-за обледеневшего покрытия. В воздухе сгустился дым из выхлопных труб. По тротуарам спешили люди.
«Стерн, и как ему это удается? Умудрился найти дюжину бывших обитателей приюта. Нам с тобой досталась половина. Вторую будут мусолить он и Роза».
«Всего 12?
«Это те, кто живет в этих местах. Я точно не знаю, что на уме у доктора, но он думает, здесь можно что-нибудь выудить».
На самом деле других вариантов нет. Они вынуждены хвататься за все, чтобы как-то двигать следствие. За утро они опросили 4 бывших воспитанников приюта. Всем уже к 30, и все более или менее криминальной породы. Приют, исправительная колония, тюрьма, условно-досрочное освобождение, снова тюрьма, передача на поруки социальным службам. Только один сумел отойти от уголовного прошлого благодаря церкви. Стал пастором в одной из окрестных евангелических общин. Еще 2 живут на пособие, а 4-й сидит под домашним арестом за контрабанду. Но едва речь заходила о сиротском приюте, Мила и Борис замечали у всех какое-то смятение. Довольно странно видеть это у людей, побывавших в тюрьме, однако никто из них до сих пор не может забыть приют.
«Видел их лица?» — спросила Мила после 4-го визита. «Ты тоже подумал, что не все так просто в том заведении?»
«Уверяю тебя, то заведение ничем не отличается от прочих. Просто детский опыт чувствительнее всего. Когда вырастешь, тебе все, как с гуся вода, даже самое страшное. А детские кошмары вгрызаются в нутро, и ничем их оттуда не вытравить».
Всякий раз, когда они со всеми предосторожностями упоминали про труп, обнаруженный в прачечной, опрашиваемые лишь качали головой. Эта темная символика ничего им не говорила. В полдень Мила с Борисом зашли в кафе и быстро проглотили по бутерброду с тунцом, запив капучино. Небо затянули тяжелые тучи, синоптики не ошиблись, наверняка вот-вот повалит снег. Им предстоит опросить еще 2, и надо успеть до Бурана, а то, чего доброго, назад не вернешься. Начать они решили с того, который жил подальше. Фамилия Фельдер, до него 30 км. Борис пребывал в добром расположении духа, и Миле захотелось расспросить его о Гаране. Криминолог вызывал у нее любопытство. По нему не скажешь, что у него есть частная жизнь, спутница, ребенок. Жена. Вот главная загадка, особенно после того подслушанного разговора с госпожой Руной. Где же его жена? Почему она сама не присматривает дома за маленьким Томми? Наверняка Борис мог бы ответить на эти вопросы. Но Мила, не зная, как начать разговор, в итоге отказалась от этого плана.
К дому Фельдера они подъехали около двух. Хотели было заранее предупредить о визите, но автоответчик телефонной компании сообщил им, что номер отключен.
«Как видно, жизнь у клиента не сахар», — заключил Борис.
Вид его обиталища подтвердил это предположение. Дом, если его можно так назвать, находился посреди автомобильной свалки. Их хрипло облаяла лохматая собака, рыжая, словно проржавевшая, как остовы машин. Спустя некоторое время на пороге возник человек лет 40, в джинсах и грязной футболке, несмотря на холод.
«Вы господин Фельдер?»
«Да. А вы кто такие?» Борис предъявил удостоверение.
«Разрешите с вами поговорить?»
Фельдер явно не пришел в восторг от такого визита, однако кивком пригласил их внутрь. У него было огромное брюхо и пальцы, пожелтевшие от никотина. Жилище под стать хозяину, грязное, замусоренное. Он поставил перед ними холодный чай в разномастных стаканах, а сам закурил и уселся в скрипучий шезлонг, предоставив диван в распоряжение гостей.
«Вы случайно меня застали. В это время я обычно работаю».
«А почему сегодня по-другому?» — поинтересовалась Мила. Он выглянул в окно.
«Снег! В такую погоду подсобные рабочие никому не нужны. Я уже несколько дней потерял».
Мила и Борис взяли было стаканы, но пить из них воздержались. Фельдер, если и обиделся, то виду не подал. «Почему вы не попробуете сменить работу?» — продолжала расспросы Мила, нащупывая почву для установления контакта. Фельдер хмыкнул.
«Да, сколько раз пробовал, но все вышло как с моей женитьбой. Этой сучке принца заморского надо. Каждый день мне твердило, что я никуда не гожусь. Теперь за гроши подавальщица работает и живет в одной комнате с двумя другими дурами. Видел я эту забегаловку? Церковь ее держит для неимущих, и моя теперь там молится. Они внушили ей, что даже таким безмозглым коровам, как она, место в раю найдется. Представляете?»
Мила припомнила, что по дороге им попалась дюжина таких новых церквей. На каждой громадными неоновыми буквами сияло название конгрегации и ее девиз. Последние несколько лет их немало расплодилось в этих местах. Они набирают приверженцев среди безработных, матерей-одиночек и разочаровавшихся в традиционной вере. Хотя эти конфессии тщатся доказать свою уникальность, их всех объединяет безоговорочная поддержка теории креационизма, неприятие гомосексуализма и абортов, борьба против разрешения на ношение оружия и за отмену смертной казни. «Интересно», — подумала Мила, — «как отреагирует Фельдер, если сказать ему, что его бывший однокашник стал пастырем одной из этих церквей?»
«Я поначалу подумал, что вы от них. Они сюда таскаются проповедовать свое Евангелие. Месяц назад моя бывшая прислала сюда двоих, чтобы обратили меня в свою веру».
Он заржал во всю глотку, показывая крёзные зубы. Пытаясь свернуть его с темы бывшей жены, Мила спросила как бы невзначай: «А чем вы занимались до того, как стали подсобным рабочим, господин Фельдер?»
«А вы не поверите!» —
он обвел взглядом окружающий его бедлам.
«Я открыл небольшую прачечную».
Спецагенты с трудом удержались, чтобы не переглянуться. От Милы не укрылось движение Бориса, незаметно расстегнувшего кобуру в кармане. Она мысленно отметила, что мобильные телефоны в этом месте не берут, а об этом человеке им слишком мало известно, так что осторожность не помешает. «А судимости у вас есть?»
«А было дело, за всякую ерунду. Честным гражданам меня опасаться нечего».
Борис усмехнулся и взглянул на Фельдера в упор.
«Так чем могу служить, господа полицейские?»
На физиономии Фельдера отразилась явная неприязнь.
«Насколько нам известно, вы провели все детство и отрочество в сиротском приюте».
Борис начал осторожно нащупывать почву. Фельдер покосился на него подозрительно, как и все предыдущие. Ему, видимо, не верилось, что фараоны побеспокоили его ради такой малости.
«Лучшие годы моей жизни!»
— язвительным тоном заявил он. Борис объяснил ему причину их приезда. Фельдеру, казалось, даже польстило то, что его ставят в известность о событиях даже раньше прессы.
«А я могу кучу денег зашибить, если пойду с этим в газету!»
— Борис нахмурился.
«А я могу арестовать вас за это!»
Ухмылка на лице Фельдера потухла. Борис придвинулся к нему. Миле была знакома эта техника допросов. Собеседники, если только они не связаны родственными или дружескими узами, стараются не переступать невидимых границ. А в данном случае дознаватель, наоборот, вторгается в сферу допрашиваемого, действуя ему на психику.
«Господин Фельдер, вы наверняка решили поразвлечься, угостив представителей власти чаем, в который предварительно помочились. Вам нравится смотреть, как два кретина морщатся, глядя в стакан и не решаясь попробовать».
Фельдер не произнес ни слова. Мила искоса взглянула на Бориса. Не факт, что в данной ситуации это удачный маневр. Видимо, скоро они в этом убедятся. А пока агент спокойно поставил стакан на столик и продолжил сверлить Фельдера взглядом.
«Надеюсь, вы нам расскажете поподробнее о вашем пребывании в приюте».
Фельдер опустил глаза и понизил голос до шепота.
«Родителей я не знал. Не иначе меня туда сплавили, как только мать произвела меня на свет. Фамилию мне дал отец Рольф. Вроде бы ее носил какой-то его молодой друг, погибший на войне. И чего этому старому козлу в башку стукнуло, что эта фамилия принесет мне счастье?»
Собака за окном вновь разразилась хриплым лаем, и Фельдер счел нужным призвать ее к порядку.
«Замолчи, Кох!»
Он пояснил гостям.
«Раньше у меня было много собак. Когда я покупал квартиру на этой свалке, меня заверили, что она закрыта. Черт с два! То и дело сюда свозят какую-то пакость, от которой мои псы дохнут. Теперь вот один Кох остался, да и он, видно, скоро подохнет».
Фельдер сменил тему, не желая возвращаться ради полицейской прихоти в места, которые, по-видимому, определили его судьбу. Рассказом о дохлых собаках он намеревался отвлечь незваных гостей, но они тоже не собирались ослаблять хватку. Мила вступила в разговор, стараясь, чтобы голос звучал как можно более доверительно. «Позвольте задать вам вопрос из другой оперы, господин Фельдер».
«Ну-ну, валяйте».
«Какие ассоциации вызывают у вас выражение «улыбка сквозь слезы»?»
«Ассоциации? Это как у врачей, что психов лечат?»
«Примерно», — подтвердила она. Фельдер впал в театральную задумчивость, возведя очи горе и теребя пальцами подбородок. Должно быть, хотел создать себе имидж сотрудничающего с полицией или изображал провалы в памяти, а внутренне насмехался над ними. Но спустя несколько секунд он неожиданно произнес.
«Билли Мор!»
«Это кто? Ваш приятель?»
«Необыкновенный был парень. Его к нам привезли лет в 7. Всегда веселый, улыбка не сходила с лица. Все его сразу полюбили. В то время приют уже прикрывать собирались. Нас осталось 16 человек».
«В таком огромном здании?»
«Священники тоже сваливать стали. Один отец, Рольф, задержался. Я был из старшей группы, мне уж 15 стукнуло. Билли не повезло в жизни.
Отец и мать оба повесились. Он пришел домой и увидал их трупы, но не завопил, не позвал на помощь, а сам встал на стул и вынул обоих из петли.
Это печать на всю жизнь.
Нет, это не пробили. Он все равно остался счастливым. Он умел мириться с худшими бедами. Все для него было игрой. Мы никогда еще такого не видели. Для нас приют был каторгой, а Билли даже не замечал этого. Он излучал такую энергию, передать вам не могу. Он был зациклен на двух вещах. Во-первых, на проклятых роликовых коньках, на которых катался взад-вперед по опустевшим коридорам. И во-вторых, на футбольных матчах. Но играть в футбол он не любил. Ему больше нравилось стоять на краю поля и вести репортаж. «С вами Билли Мор, веду репортаж со стадиона Ацтека в Мехико, где проходит чемпионат мира». На день его рождения мы скинулись и купили ему кассетник. Это было нечто, он всех нас записывал часами, а потом слушал по многу раз.
Фильдер говорил, не останавливаясь. Разговор мало-помалу сходил с рельсов. Мила попробовала вернуть его на изначальный путь. Расскажите про последние месяцы в приюте.
Ну, как я уже сказал, его собирались закрывать, и у нас были две возможности. Добиться, наконец, усыновления или попасть куда-нибудь вроде семейных домов. Но мы были сиротами серии «Б», нас никто бы не взял. Иное дело Билли, за ним очереди стояли. В него нельзя было не влюбиться. И он всегда был востребован.
И чем это кончилось? Нашел он себе семью?
Билли умер, мадам.
Он выговорил это с такой печалью в голосе, как будто смерть настигла его самого. А может, так оно и было, коль скоро этот ребенок был чем-то вроде отдушины для него и других воспитанников. Или, во всяком случае, мог бы ею стать в конечном счете.
«От чего?»
— спросил Борис.
«От менингита».
Фельдер шмыгнул носом, и глаза его заблестели. Он отвернулся к окну, не желая выказывать слабость при посторонних. Мила не сомневалась, что призрак Билли и после их ухода будет витать в этом доме. Именно благодаря этим непрошенным слезам Фельдер завоевал их доверие. Мила увидела, как Борис снял руку с кобуры. Его подозрения рассеялись.
Менингит унес только Билли. Но, опасаясь эпидемии, они живо прикрыли лавочку. О, повезло-то, а!
Он натужно хохотнул.
«Скостили нам срок по этому поводу. И волчью яму закрыли на полгода раньше обещанного».
Поднявшись уходить, Борис напоследок спросил.
«Вы видитесь с кем-нибудь из бывших воспитанников?» «Нет. Но года два назад встретил отца Рольфа. Наверное, на пенсии уже?» «Я-то надеялся, что он уже сдох».
«Почему?» — спросила Мила, предположив худшее. «Он много зла вам причинил?»
«Да нет. Но кто провел детство в таком заведении, на всю жизнь возненавидит всякое напоминание о нем».
Она невольно кивнула, потому что почти такие же слова слышала недавно от Бориса. Фельдер не стал провожать их до двери. Вместо этого он склонился над столиком и взял невыпитый Борисом стакан холодного чая. Поднес к губам и выпил залпом. Потом повернулся и произнес им вслед.
«Всего хорошего!»
Старый групповой снимок, запечатлевший всех, кто оставался в приюте до самого закрытия, был найден в бывшем кабинете отца Рольфа. Из 16 ребят, сидящих по обе стороны от пожилого священника, лишь один улыбался в объектив. Улыбка сквозь слезы. Живые глаза,
взлохмаченные волосы, одного зуба не хватает. На зеленом пуловере заметное масляное пятно, словно медаль за боевые заслуги. Билли Мор навечно запечатлен на этой фотографии и покоится на маленьком церковном кладбище рядом с приютом. Он не единственный, кто там похоронен, но его могила самая красивая. Над надгробной плитой покровительственно распахнул крылья каменный ангел. Выслушав отчеты Милы и Бориса, Гавила велел Стерну найти всю документацию, относящуюся к смерти Билли. Агент выполнил указания с привычной дотошностью, и когда перебирал бумаги, ему бросилось в глаза странное совпадение.
В случае с потенциально инфекционными заболеваниями следует незамедлительно сообщить о них санитарному надзору. Врач, которому позвонил отец Рольф, выписал и свидетельство о смерти. На обоих документах стоит одно и то же число.
«Ближайшая больница находится в 30 километрах», — рассуждал Гаран. «Скорее всего, он даже не потрудился приехать и лично удостовериться».
«Поверил Рольфу на слово», — подхватил Борис. «Священник лгать не станет».
«Не скажи», — подумала Мила. А Гавила сказал, как припечатал.
«Нужна эксгумация трупа».
Снег пошел мелкой крупкой, как будто готовивший землю к покрывалу из крупных хлопьев. «Скоро начнет темнеть, поэтому надо торопиться». Могильщики, вызванные Чаном, уже вовсю долбят мерзлую землю небольшими механическими лопатами. Все вокруг стоят и молча ждут. Старший инспектор Рош проинформирован о развитии событий и сдерживает напор внезапно воодушевившейся прессы. Не иначе Фельдер и впрямь решил поживиться за счет сведений, поведанных ему агентами на условиях строгой конфиденциальности. А впрочем, у Роша есть любимая поговорка: когда журналисты не знают, они выдумывают. Еще и поэтому надо торопиться, пока кто-нибудь из них не нарушит затишье искусно закрученной небылицей. Попробуй тогда ее опровергнуть. Раздался глухой стук, лопата, наконец, наткнулась на что-то. Люди Чана спрыгнули в яму и продолжили раскопки вручную. Гроб был обернут целлофановой пленкой. Для сохранности пленку разрезали, и в отверстии показалась белая крышка маленького гроба.
«Тут все сгнило»,
— объявил судебный медик после беглого осмотра.
«Если вытаскивать, все рассыплется в прах. Да и в такой снегопад я бы не советовал».
Он метнул взгляд на Гарана, за которым оставалось окончательное решение.
«Ладно, открывайте».
Сыщики не ожидали, что криминолог решит проводить эксгумацию на месте. Но рабочие по знаку Чана развернули над могилой брезент и закрепили его на столбиках, соорудив нечто вроде навеса. Патологоанатом надел жилет с фонарем на плече и спустился в яму под невозмутимым взглядом каменного ангела. Техник, вооружившись газовой горелкой, начал срезать цинковые запоры. И крышка гроба задвигалась. «Словно разбудили ребенка, умершего 28 лет назад», — отметила про себя Мила. «Наверное, Билли Мор заслуживает траурной церемонии или хотя бы молитвы, но у них нет ни времени, ни желания совершать обряды». Чан откинул крышку, открыв скорбные останки Билли в нарядном костюмчике для первого причастия. В галстуке булавка, брюки с отворотами. В углу гроба проржавевшие ролики и старый кассетник. Мила вспомнил рассказ Фельдера. Он был зациклен на двух вещах. Во-первых, на проклятых роликовых коньках, на которых катался взад-вперед по опустевшим коридорам. И, во-вторых, на футбольных матчах. Но играть в футбол он не любил. Ему больше нравилось стоять на краю поля и вести репортаж. Единственное имущество Билли. Чан начал медленно отделять куски ткани скальпелем. Даже в этой неудобной позе его движения были быстры и точны. Он проверил состояние скелета. Затем повернулся к остальной команде и произнес: «Вижу несколько переломов. Исходя с места, трудно сказать, чем они вызваны. Но, уверяю вас, этот парень умер не от менингита».